Добрый вечер. Меня зовут Валентина, я зависимая. Я очень рада и счастлива, горда и благодарна высшей силе и вам за честь быть сегодня вам полезной. Основная сегодняшняя моя мысль, которая стала моей последнее время, когда я открываю глаза, Господи, чем я могу быть полезной сегодня тебе, потому что моя благодарность, она растет с каждым днем за то, что меня оставили в живых. Я вам очень благодарна. Без сообщества 12-шагового я не смогла бы жить. У меня сегодня 4 месяца и 19 лет трезвости благодаря сообществу. Я вам очень за это благодарна. Спасибо. Я думаю, я что-то расскажу, наверное, и оставлю время для вопросов, потому что, может быть, буду полезнее, если отвечу на какие-то конкретные, потому что байки я могу рассказывать до второго пришествия Господа Иисуса Христа. Знаете, чем старее, тем больше. Однажды спикерила, наркоманы уже говорят, неважно, хоть сказку о царе Салте, давай. Вот, поэтому мне трудно разойтись, но трудно и заткнуться вовремя, поэтому вы меня немножко корректируете. Вот. Ну, что, с чего нужно начать? Начну я с того, что я родилась в семье, в которой мой папа был алкоголик. Он был военный, он работал на оборонку, он очень был умный человек, у него очень много изобретений в области военной техники, но он был наследственный алкоголик. И все мы трое, мои два старших брата и я младшенькая, как бы родились вот в этом во всем. Сначала все было вроде бы хорошо, и я очень любила папу. Я с детства была ребенком, который очень был тревожным. Тогда я ничего, никто не знал о том, что может быть наследственный алкоголизм и так далее. Вот, я очень волновалась, я полностью погружена была в то, чтобы меня любили. Мне очень важно было, чтобы меня любили два старших брата, чтобы меня любила папа и мама. И я все время завоевывала любовь эту, я ее заслуживала, и я очень-очень сильно старалась. Я очень сильно старалась учиться хорошо, потому что мама очень давно уже была раздраженная, и мне я очень верила в то, что, ну, как бы мне поможет избежать каких-то санкций, возможно, вот, то есть я буду хорошо учиться. Я пошла в школу 6 лет, 6 лет я уже умела читать и писать, меня взяли, потому что мои два брата очень хорошо учились, поэтому меня в 6 лет взяли в школу, и я помню, как я провела весь первый класс я сидела так, и у меня у первой появился флажок с ленточкой о том, что это лучшая парта, мне первой разрешили в чернильницу перо опускать, и бедный мой сосед по парте, его звали Миша, интересно, жив он или нет, я ему оббила весь бок, только Миша ресницами моргал, я его вообще убивала, чтобы он сидел так же, как и я, и не дышал, потому что я с детства точно знала, что меня будут любить, только если я буду очень-очень хорошая, если я буду самая-пресамая лучшая, если я буду получать только одни пятерки, и тогда, возможно, моя семья, я им пригожусь, и они меня никуда не выгонят, потому что уже к тому времени папа мой стал драться с моим старшим братом, он был сводный брат от первого маминого брака, и как бы я очень волновалась, я очень тревожилась, я боялась, я постоянно, мои два состояния, точнее одно, это тревога мое состояние, постоянное. Я что-то сканировала, я искала, я ловила взгляды, я выискивала, как быть полезной, и когда уже они начали драться с отцом, то я вообще перепугалась насмерть. Во-первых, мой отец был для меня эталон. Я очень хотела выйти замуж за своего папу и думала, что это так и будет. Но я была совершенно... Я и сейчас-то умом не блещу, а тогда просто придурок, честно говоря. Вот. Конченый довольно-таки долго. Я когда слушаю людей, что они что-то думали там как-то, когда употребляли, думали, я никогда не думала. Я всегда какие-то у меня чувства какие-то вели. И, собственно говоря, мозгов, то место, где у меня мозги, я не знаю. Как бы до сих пор у меня терзают смутные сомнения. Поэтому я не думала, я чувствовала. И доминирующим чувством была такая тревога. И чтоб, не дай бог, вот как бы меня не отвергли. Поэтому я очень сильно старалась. Вот. В 6 лет я уже пела в хоре радио и телевидения. Я была солисткой хора радио и телевидения. Я училась в музыкальной школе. Я пела везде, всегда и по любому поводу. Вот. Как бы, когда дети играли во дворе, я не знала, что это такое. Потому что я там дружила с Кабалевским, был такой композитор, дружила с Пахмутовой такой. Вот. И как бы мне надо было все время разучивать их какие-то новые произведения в то время, когда все развлекались. Увлекались и катались на горках, и даже в Артек, когда меня наградили путевкой, туда приехала Пахмутова, потому что мы должны были записать, такая была песня «Орлята учатся летать». Но вы-то не помните? Да, да, вы шо? Вот, и когда все купались, я репетировала, но вот, видно, судьба моя вырисовывалась, значит, вот, много-много мучений всяких. Вот, но это такое лирическое, самое лучшее воспоминания, хотя это очень тревожное, но тем не менее, как бы это самое счастливое воспоминание моей жизни. Тогда был жив папа, тогда они были молодые, тогда я как-то на что-то надеялась, тогда моя мама кричала, потому что мы жили на набережной в Питере, и я все время бегала, тогда у всех были лодочки на этой набережной Ждановской, и мать все время орала: «Утонешь, домой не приходи!» Я «Да!» говорила я, и убегала, и прыгала на эти лодки, и там я проводила на этой реке свое, маленькие куски свободного времени, и все. А потом кончилось мое детство, папа стал пить все больше, нам дали квартиру, если в коммуналке его что-то сдерживало, то в отдельной квартире. Его возраст, его болезнь, он облучился, он взрывал атомную бомбу в Капустином Яру. Стронцы выводят, сами понимаете, красное вино. В общем, короче говоря, там начался ад. Вот, и уже где-то к классу второму и третьему я стала законченным невротиком. Вот, и очень испуганной, выпрыгивающей в окна. Вот, и первые мои такие самые яркие впечатления, когда я все-таки сиганула в окно в ночной рубашке, без штанов. Темно, зима, ободрала ноги в кровь, потому что был такой наст на этом снегу, у меня текли кровь по ногам, я стояла босиком в снегу, я смотрела на пятиэтажный дом, там сидели люди за занавесочками красивыми, пили чай, там, а я в этой ночной рубашке во втором классе не понимала, что мне делать, куда мне бежать, куда мне идти. Вот. Но как сейчас я понимаю уже, что Бог милостив вообще фантастическим образом, он все время посылал каких-то людей. Какие-то чужие родители протягивали мне руку, там, я не знаю, учили меня читать, надо мной жили люди, у них дочка была инвалид, и я все время к ней приходила, к этой девочке, а ее родители замечательные люди, которые мне, в общем-то, на какой-то период заменили родителей, научили меня всему очень хорошему, посадили меня на литературу хорошую, я стала в этом разбираться, много читать и так далее. Но я росла. Я закончила музыкальную школу, естественно, и поступила в музыкальное училище, как хотела моя мама. И это уже другая игра, новая страница. Однажды моя мама обвинила меня в чем-то, мы поссорились, и я приехала в училище, сидела в туалете, где меня научили курить. Вот, я, естественно, согласилась курить сразу же, потому что я не знала, я не умела отказывать. Мне так важно было, чтобы эти девочки приняли меня, что когда меня просто привели в туалет старшие девочки, дали мне сигарету Варна и зажгли, я даже, его вопросу нет, я кашляла, как гадость, это заливная рыба, но я героически превозмогая, вот, да, с тех пор прошло 40 лет, и хочу сказать, что 8-й месяц сейчас я не курю, потолстев на 20 килограмм, но плевать, я, наконец, свободна. Через 40 лет, скурив вагоны Анаши, Беломора, Севера и всего, что можно, я не знаю, что только я не курила, с двух рук до сих пор некоторые не верят, что я бросила курить, что меня, в принципе, не представляют без сигареты, но, тем не менее, Слава тебе, Господи, пошел 9-й месяц, посмотрим, чем это дальше кончится, пока мне не нравится. Я пыталась подумать о том, чтобы вернуться к сигаретам, мне сказали, ты что думаешь, что ты похудеешь? Нифига ты не похудеешь. В общем, лишили меня детства, поэтому я решила еще подумать немножко. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Дальше началась моя юность. Юность моя была болезненная. Старший двоюродный брат, у меня были солнце в окне, это моя семья. Два старших брата моих, с которыми я жила, и два двоюродных, которые жили в Батуми, но которые мне были тоже очень сильно дороги, и я постоянно пыталась им служить. И когда я в очередной раз приехала в Батуми в подростковом возрасте, один из братьев меня изнасиловал. Они такие были мальчики балованные, их папаша там горкомом возглавлял, мой дядя, и так далее. Вот. И они позволяли себе разные вещи. Хочу сказать, что это было с алкоголем. Я пить абсолютно не умела, но я была с братьями, поэтому они меня повезли куда-то в горы, мы гуляли, какая-то очередная там была это, и я пила, и я вообще даже, я даже не задумывалась о том, что я пить не могу, не умею, мне не надо, я чувствовала себя в полной безопасности, и один из братьев взялся меня довезти домой, потому что все продолжали гуляние, вот, ну и вот так вот это все случилось, я смутно помню, помню ужас, который я испытала, я не знала, как к этому относиться. Я не могла об этом говорить никому, потому что я боялась. Я почему-то точно знала, что меня осудят. Мне никто не поверит. Вот. И я даже брату ничего этого не сказала. Вот. Ни одному, ни тому, кто с кем случилось, как будто ничего не произошло. Потому что, во-первых, я... Ну, я не умела за себя заступаться никак. Короче говоря, когда я сидела в этом туалете в музыкальном училище, поругавшись с мамой, меня в этот же вечер устроили на ночлег. Начинался андеграунд вот, в Питере, и была одна из первых групп, называлась «Мания», такая группа, все такое. Группа «Санкт-Петербург», группа «Мания», их было всего несколько штук. И меня к солисту группы «Мания» пристроили на ночлег. Угадайте с трех раз. Вот. Я не Бриджит Бардо, но я всегда была чертовски мила, что называется. Вот. Это первое. Во-вторых, за ним полгорода девок велось, и поэтому я для него, так сказать, ой-ой. Вот. Поэтому он-то всерьез меня вообще, в принципе, не принимал. Но как-то так вот предложил остаться у него проживать, что называется. Вот. И вот так начались мои университеты. Но он вплотную сидел на всех делах. Вот, поэтому он мне сказал, отвернись, дура. Я отвернулась, и меня первый раз укололи морфием. Потом он мне сказал на следующий день, прими. Он даже меня не спрашивал, он набодяжил стакан с вареньем, дал пачку кодеина с ноксироном. Тогда было такое, значит, вот, дело, значит, что мне очень сильно понравилось. Вот. Я вляпалась сразу же, потому что я первый раз в жизни испытала колоссальное спокойствие, понимаете? Меня накрыло волной покоя, которой я не знала с детства. Я попалась с первого раза. Все. И я ушла в некий тоннель. Все. Я нашла то, что мне было очень важно для меня, важнее всего. И остальное, весь мой путь, это был путь совершенствования, добывания, употребления и так далее. И я по своей родословной, я из кубанских казаков. Поэтому я не умею делать что-то наполовину. И, так сказать, все 20 лет я достигала высоты лондонского дна, что называется. Насколько это было можно в условиях советских, в условиях, когда не работать было нельзя. Была 62-я статья за тунеядку. У меня была вставлена трудовая книжка, что в те времена практически было невозможно. Для наркомана же возможно все, вы же понимаете. Тем более для такого крученного. Меня вычислить не мог никто, потому что родители всех моих друзей были уверены, что пока ты дружишь с Валей, кретин, говорили, у тебя вот, не знаю, что самое главное зачинщица всех замутов, это как раз я была, понимаете, такая с нотной папкой ходила, вырубала там, вот, и никто, ни провизором в аптеке, ни врачам я приходила, устраивала почечный приступ, пока врач это самое, я воровала, это моя была работа, бланки, это сейчас все так, раньше было немножко по-другому, все сложнее гораздо было, и даже были менты, которые ловили по-честному, понимаете, поэтому изощрялись мы, елки зеленые, вот уже до паранойи, да, когда я уже заканчивала употребление, мы уже были обалдевшие, никому не верящие, друг другу не верящие. Там пароль, 3 кирпича в окно, 25 раз кукарекни, и то тебя не впустят в квартиру, потому что мы не верили друг другу, потому что кто-то чего-то, ну, в общем, паранойя была полная. Вот, конечно, за эти годы я впадала в состояние, по мере того, как росла моя доза, по мере всеядности, по мере развития моего безумия, потому что, что бы ни принесли, вопрос не стоял, кто будет первый это пробовать. Вот, не стоял. Вот, во-первых, я не очень хотела жить, потому что первый суицид у меня был 16 лет, когда я поссорилась с мамой. Во-первых, я себя ненавидела очень сильно. Во-вторых, тревога, в которой я жила, она очень меня достала просто. Вот. В-третьих, когда я влюбилась первый раз, у меня на носу вскочил прыщ, понимаете? Вот. И я стояла перед зеркалом, и я никогда не забуду, и говорила, что таких уродов рожать, в принципе, аморально вообще, и мир несправедлив вообще, и вообще, вот, и тут я еще поссорилась с мамой, и первый раз я приняла все медикаменты, которые были дома, и искренне поцеловав портрет Битлз, который висел над... Вот, я легла умирать. И очень обломалась, когда я проснулась утром. Вот. Поэтому я хочу сказать, что, конечно... На этом пути я, конечно, как и все мои товарищи, прошла все университеты, которые можно было бы. Но я хочу сказать, что ангел-хранитель у меня, правда, с 3-этажный дом. Потому что Питер город жесткий, как любой другой мегаполис. Там никто никого не щадил. Но, оборачиваясь назад, я вижу, насколько я еще по-легкому как-то срубила. Как-то меня ангел нес на небесах. Потому что нас же сидели, курили там 102-й параллель. Дняк такой известный на Невском, зашел какой-то дядька, говорит, а это что за пупсик с такой розовой коленочкой? Я говорю, я типа, что, козел? Вот, это самое там... Вот, это самое. Он говорит, ой, ты, господи, оно еще разговаривает. Вот, говорит, кто эту малышку тронет, будет иметь дело со мной. И ушел. Что такое тут? Это оказался такой был бандит, который весь Питер держал за глотку. Фамилия Материнский была, царство, наверное, ему известно. И меня никто не трогал. Я по всем шалманам таскалась. Все не хотели связываться. Поэтому вот такие какие-то подгоны от высшей силы, что называется, они меня сберегли, потому что если я начинала пить, я через несколько минут, я уже все, у меня колпак. Вообще со мной алкаши боялись пить, просто, честно говоря, потому что я... Самое невменяемое, это я была везде, всегда. Если КДИН, то коробками, а у меня обувная коробка такая, вот надо было только следить, чтобы она не, так сказать, вот это вот, да. Вот, поэтому, что такое, что касается мужчин, то мужчины, собственно, это средство проживания, добывания, ну уж какой секс, секс ломает, это так, поначалу можно там что-то, потом не надо ломать мне кайф, короче, вот. Поэтому как бы мужчина выбирался по принципу, он должен быть большим, желательно с рожей такой, как у какого-нибудь самого пострашнее, чтобы, сказал, этим сразу миску. Вот, поэтому я стояла на балконе, потом уже в конце с биноклем, и смотрю, раньше на корке выжаривали, опять извините, конечно, что я это говорю, но тем не менее, там все на помойку бежали, уже стрёмно было, вообще ужасно все с этими растворителями, со всеми. И моя задача была стоять, уже сажают на корку, Витёк, давай, только смотри же, никого не бей, еще такая моралистку себя изображала. Вот, поэтому мужчина должен иметь жилплощадь, здоровые, как лопаты, кулаки, вот, желательно меня не доставать, все время меня защищать, ну, в общем, я привыкла использовать. Я думаю, и меня пользовали тоже неплохо, вот, поэтому... Как бы к концу моего употребления, на самом деле, я побывала уже в советской психиатрии, вот, я побывала в психиатрической лечебнице в те времена, когда Советский Союз не принимали в сообщество, потому что медицина наша психиатрическая являлась карательной. Вот. За 21 день из человека делали животное. Некоторые не возвращались, потому что лекарства были тяжелые, массированные, и у многих кукушка слетала так, что человек превращался вот ручонками. Вот. Я попала на подростковое. Подростковое всегда лютое. Я не была на подростковой, слава тебе Господи, зоне, но мне хватило дурдома подросткового. Это вообще мясо просто. Вот. Поэтому я решила, что в следующий раз я пойду в тюрьму нахрен. Вот. Вот. Но я, честно, не верила, что я вообще вырвусь, честно говоря, оттуда. Оттуда не выпускали. Так, в общем, но серия манипуляций и Божья помощь вот, помогла мне как-то оттуда уйти. Вот, по добру, по здорову. Вот. Поэтому, пройдя все этот круг, меняя партнеров, теряя человеческий облик, теряя человеческое достоинство, меня вышибли из музыкального училища без права восстановления. Я их так достала, что без права восстановления, чтобы я больше не появлялась. Вот, несмотря на блестящую карьеру, которую мне пророчили, вот, я хотела заниматься вообще-то симфоническим дирижированием. И меня, в общем-то, ждали, я занимала первые места на всех конкурсах и так далее. На первом, на последнем конкурсе я абсолютно облажалась, приехали люди из Консы, я подняла руки, хотела дирижировать Монтеверди, но тремор был такой, они сказали, что ну ничего, ничего, Валентина, не волнуйся, они думали, я волнуюсь. Нет, я не волнуюсь, я просто уже не могу, меня трясло по поводу и без повода, я облажалась абсолютно на этом конкурсе, все не поняли, что это было. Я поняла, что это крах, что никаких перспектив у меня больше нет. Вот. И как бы благодаря, повторяю, людям, которых посылал Господь, то педагог какой-то, то еще кто-то, меня поддерживали на плаву. Вот. Прошло 20 лет. В 93-м году я познакомилась с очередным чуваком на какой-то странной группе, на которую я приехала, не знаю, как меня туда занесло, мы бухали, я пыталась переломаться очередной раз черного. Вот. И со своими школьными товарищами мы квасили. Вдруг по телевизору прошла реклама. Анонимные алкоголики, прикол. Вот, я говорю, о, дураки, вам надо туда, всем кретинам туда. Вот, они похихикали, я играла на фано, там сидела, развлекалась вообще буйно совершенно. Вот, каким-то образом кто-то записал телефон. Вот, и почему-то я нашла его у него, у себя в кармане его. Почему-то, странно, я даже оскорбилась. Но когда начался отходняк, я вообще уже пятый угол искала, честно говоря, потому что я понимала, сейчас я пойду сниматься, чтобы вернуть себе нормальное состояние вообще. Вот, и я бы набрала, и позвонила, и спросила, почем овес? Мне говорят, а бесплатно? Я говорю, да ладно. Я говорю, и что, когда можно? Да хоть сейчас, сказал человек. Я его похоронила месяц назад, мы его похоронили. Это был человек, который стоял у истоков создания первой группы. Она была микст, там сидели вместе алкоголики и наркоманы. Это был Володя Поляков. Много кто себе приписывает создание питерского НЭ. Нет, это были совсем другие люди, которые сделали свое дело и как-то с арены ушли. Очевидно, у них было духовное задание от Бога создать и протолкнуть. И вот Володя Поляков был один из них, и он дал свой номер, из-за этого его жена окончательно вытурила из дома, сказала, козел, всю жизнь бухал, теперь какие-то уроды звонят, и ушла. Да. Он очень заплатил жестко за это дело. Вот. И надо сказать, что вот он сидел сутками и ждал, кто приедет и был готов к контакту, я очень благодарна. Единственное, что я не смогла справиться, у меня такая манера жить. Я, когда мне плохо, я превращаюсь в полное ничтожество, понимаете? Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, дайте хочешь ручку поцелую? Ну. Как только я раскумарюсь, чего, козлы, чего? Вот так. Середины нет. Я могла вообще на коленях ползать, руки целовать, только поправиться мне надо было. Как только я поправлялась, мне сам черт не брат, до следующего раза. Вот, если... Но я старалась не допускать этого, поэтому весь балкон был в банках 5-литровых с кислым, если кто знает, что это такое. Это была твердая валюта всегда. Вот, как бы и так далее. Поэтому, ну, наступил момент в 93-м году, когда я на этой группе я, естественно, через несколько раз, чуть-чуть оклемавшись, вычислила чувака, который тебе на ухту и мне на ухту. У меня манера такая. И вы помните, мужик – это средство передвижения и всяческого использования. Поэтому, да, ой, на ухту, поехали вместе. Ой, квартира есть, какой ты молодец. Ну, правда, поехали вдвоем. Вдвоем-то веселее ехать. В общем, я бедного алкаша там запутала очередной раз, когда мы вышли из метро. Я говорю, а тебе, ой, ты Беломор куришь? А у меня всегда план был. Это святое, это вообще, это просто даже не обсуждается, понимаете? Поэтому, ой, Беломор куришь, я же добрая. Думаю, надо чуваку показать мир, какой он есть во всей красе. Я говорю, пойдем в парадняк зайдем. Зачем, сказал несчастный алкаш. Я говорю, да пойдем, увидишь сейчас. Я забила папиросу, ему жутко понравилось, царство ему, ну царство ему небесное. Я понимаю, что каждый выбирает свое, я понимаю. Но я, конечно, внесла в этому человеку долю яда в его жизнь. Я, естественно, на следующий день переехала к нему, как всегда это у меня бывает. Мне попытались позвонить с группы, я сказала, пошли вы в задницу, у меня семейное счастье, вы мне больше не нужны, спасибо. Я знаю, мне надо, мне уже больше ничего не надо, у меня все здорово. Вот, и этот Володя, он стал бегать, Вова туда, Вова сюда, я только стрелки забиваю, а Володя носится. Ему жутко понравилось, это было гораздо лучше алкоголя, потому что не пахло, не качалось, можно было работать, вообще прикол. Он 5 ЛТП прошел с этой синькой, а тут тебе праздник какой-то, вот, как бы все здорово и вообще... Вот, но я-то потом попала в группу, а он-то потом стал бухать, потому что в эти квартиры его не пустили бы. Его пускали только из-за меня, его и не пустили. Вот, и когда я ушла, он, конечно, на кумарах стал пить люто и допился до смерти на ломках, и это моя работа была. Честно скажу. Вот. И как-то понимая все, что каждый выбирает свое, почему-то эта история у меня все-таки еще в загашнике сидит. Я не могу сказать, что я не простила себе, но понимание того, что я сыграла в этой смерти такую совершенно конкретную роль, она есть. Вот. В 93-м году я покрестилась, почему-то я верила, что сейчас покатит, понимаете. Вот я почему-то так вот думала, покатила, только в другую сторону. Этот Володя ходил на работу, он устроился, естественно, он должен был мне 3 раза в день обеспечить 3 бутылки водки, кроме Ширева. Ширева, само собой, это не обсуждалось. Я не мылась уже месяц-другой. Я поднималась утром, вообще просто была как свинья. Вот, но мне было, не знаю, мне важно было Ширево, была водка. Я выбирала. Сначала я кололась в мясо, потому что вены у меня уже лет 15 тогда не было. Потом я выпивала водки, я это одинаково мне не вставляло как-то что-то. И с тоской смотрела на балкон, и там, потому что у меня рождалась очередная идея. У меня было 4 попытки суицида, поверьте мне, они не носили демонстративно, мне никому было демонстрировать, в принципе. Но они не фантастическим образом не срослись, фантастическим. И теперь я только могу сказать, что высшая сила творит чудеса, просто все было продумано до мелочей. А тут у меня еще одна идея, что со 13 этажа, если я жахнусь, точно мне никто не поможет. И это меня начало согревать потихоньку. Но те ребята, которым я несколько раз нарисовалась, этот Володя покойный Поляков, они меня не оставили в покое. Тогда эта малочисленная группка была очень активная. И если кто-то попал в их поле зрения, они его не выпускали. Да. В общем-то, выполняя основную функцию, которую должна вести группа. Нести весь. Все, Алис, ты сорвался. Это мне показали и в Варшаве потом, когда я приехала. Они сказали, хочешь с нами пойти? Я говорю, куда? Пойдем. И мы стояли 6 часов под дверью одного человека, алкоголика и наркомана, который ушел в срыв с тем, что сейчас у него все равно водяра кончится, и Ширева закончится, и он выйдет. И по... Да. И там, как только пошла дверь, вставлялись ноги, и группа врывалась, и они доставляли человека на детокс, не оставляя никогда человека, просто так ждать, пока он созреет, понимаете, да? Вот, и эти ребятки были такие, у них нифига не было опыта, но они как-то явно понимали, что нести весть – это не просто трепаться на группе, это еще что-то, что требовало поднять задницу, потратить свое свободное время, это что-то такое, это не как бы не отдать там это кусочек со своего стола, это краюху пополам разорвать, понимаете, и дать это человеку. И благодаря этой позиции они таки меня обложили как волка, они купили и ширево, и водяры, постукивая стаканами, мне предложили прогуляться. Я говорю, а нахрена гулять, собственно, извините, если догнаться нельзя, какой смысл гулять, извините. А я говорю, а что, догонимся и туда? Я, ну, тогда ладно, тогда я выйду. И вот так вот, когда эти, как корова на поводке, постукивая стаканом, показывая мне баян, они меня выволокли из дома. Вот, а потом, значит, машина стоит. Я говорю, а что, я им понял, это запараша, вот это что это? Да приезжай давай отсюда, приезжай. Может, менты? Я же все равно пьяная-пьяная, там никакая, она измена-то долбит вообще. Вот, они говорят, да покататься-то, да нахрена покататься-то? Да как догоняться-то? Я, ну тогда аргумент. Вот, и таким образом меня довезли до городской наркологической больницы, где у них было увязано, потому что для тех, кто ходил на группу и слетал, они за счет этого, они ради этого отослали в Америку главного врача. Вот, потому что тогда была делегация, анонимным алкоголикам предложили слетать в Америку. Им жутко хотелось в Америку этим пропойцам, но они отдали врачам карт-бланш. И когда самолет прилетел в Америку, оттуда выпало человек 50 пьяных в умат врачей и один трезвый алкаш, позеленевший от ужаса, понимаете, но долетевший. Вот. Но благодаря этому был зеленый улица для вот тех, кто срывался или за кого хлопотали анонимные тогда алкоголики. Это единственная в Питере группа была, больше никого не было. Вот, и меня туда взяли, в эту больницу, в умат пьяную, обдолбанную, и вообще, ну все, я помню, что я бурно веселилась до тех пор, пока не поняла, где я нахожусь. Вот, тогда разбудили мужиков, и в 9 мужиков меня ловило, я разбила 2 окна и шкаф стеклянный, но меня поймали и связали. Я только помню смутно, что меня с тумбочки сдирают. Вот, и проснулась я на следующий день, лицом вниз привязанная, и такая тихая-тихая, как была, говорит, водички дайте, пожалуйста. Вот, с тех пор я не пью. Но с наркотиками было все не так просто, но тем не менее процесс начался какой-то. Вот, конечно, я не верила этим людям, когда туда попала первый раз. Честно говоря, я верила, что это ряженые менты или психологи в лучшем случае. Этого не могло быть никогда, потому что не могло быть. Я думала, ну в чем же заморочка? Сейчас после грома, сейчас они потриндят тут, как полагается, а потом, ну так это, как его? Вот, порешаем вопросы, что называется, нет. И я была очень в тяжелом состоянии, и я с недоверием смотрела на этих людей. За 20 лет питерского употребления жесткого в моих друзьях остались уже совершенно несколько сумасшедших рецидивистов. Я была всегда поближе к раздаче. Я терпела этот страх, но эти люди держали полгорода за глотку, поэтому мне надо было быть с ними для того, чтобы обеспечить себя. Я их боялась ужасно совершенно, но тем не менее я должна была быть с ними, потому что раздача вся была там. Мне смыслы все уже в жизни были потеряны, кроме употребления. Не дай бог мне представить было себя без наркотиков. Нет, я могла какое-то время на алкоголе пережить, но вот, это были тяжелые люди, очень больные люди, люди, которые, для которых омская зона дом родной. Как бы, ну что же. Вот, один из них был тем, с кем я типа, который типа меня любил, и типа я его любила. Вот, как бы, и вот так это все заканчивалось. Поэтому, когда на группе ко мне садились поближе, и меня вышибало на измену, я ждала какого-то подвоха. Сначала думала менты, потом думала врачи ряженые, да не может быть. Я все ждала, в чем тут фишка, в чем подвох. Вот когда они подошли после молитвы обниматься, думаю, вот оно, Но, только я своим больным умом могла. Но если вы меня видели, только с большого голодника можно было возжелать этого куру за рубль 5. Раньше были куры за рубль 5, такие синие вот такие вот. Вот, и вот я была кура за рубль 5 вот с такими лопатами заколотыми, сизыми. Вот, поэтому, ну, это извращенец только мог пожелать этого тела. Но я думаю, а что еще могу дать? А что это они со мной так долго разговаривают? Ну, придется отдаваться, видать. Только так уже работал мой когда-то неплохой интеллект. Ты мне, я тебе. И никак иначе взять меня больше было нечего. И с тех пор, когда я туда пришла, я первый раз была, и я сказала спасибо, мне очень у вас понравилось, что вы, господи, боже мой, да приходи, да конечно, господи. Естественно, думаю, как бы вырваться поскорее отсюда вообще нафиг. Но я честно, я была, ну, мне было очень плохо, и я не понимала, когда много людей улыбаются, меня это напрягало, понимаете. Я не могла просто, я не улыбалась уж давно, только обкурено, но это совсем другое состояние сознания, что не улыбится, это все, меня просто это угнетало, я чувствовала себя изгоем, я чувствовала себя не такой, я не верила, что я когда-нибудь смогу это вот трезвое, что-то такое, 20 лет. Я похоронила своего ребенка, я несколько раз развелась, я разрушила своих семей, я нарушила чужих семей, я похоронила свои мечты, я похоронила свое здоровье. У меня уже, я не знаю, что у меня осталось, ничего у меня не осталось. Одни мужские брюки, одна куртка китайская, понимаете, одна кофточка, потому что я последнее, что я могла уже там, я попыталась к ворам сунуться, они меня взяли там на пропаль. Короче, вот это самое, потом они меня послали, вывели из универмага, сказали, на бабла, вали отсюда. Я говорю, а что такое? Ты же весь прилавок ходуном, это не мое, понимаете, не мое. Я очень боялась, я говорю, чуть не запалила всю контору, короче, ну тебя, иди отсюда. Я говорю, ну тогда купите хотя бы что-то. И там одна пошла ко мне домой, вынесла оттуда все, что можно было, хоть как-то куда-то годилось. Вот, собственно, и вот. Да, поэтому, когда я начала выздоравливать, я не верила, во-первых, что я буду выздоравливать, я не верила этим людям, я не понимала, о чем они говорят совершенно, в моей голове все время был гул какой-то, но что-то стало происходить, я не могу объяснить, мне было очень трудно доехать с Охты на Васильевский остров, это была единственная группа в городе, и для меня был подвиг-то доехать-то, потому что мне каждый раз приходилось опускать глаза, чтобы не смотреть на остановки. Потому что у меня везде границы, везде. За 20 лет нету города, в смысле района, улицы, где бы меня не раскумарили бы так или так. Нету, понимаете? И мне было, я не верила, и было все очень трудно. Поэтому, когда я начала выздоравливать потихоньку, я 5 лет ходила на группу каждый день. Каждый день. Мне сказали, дура, такие, как ты, не выздоравливают, понимаешь? Вот, поэтому ты кахош, но ты свою задницу носи. И я стала носить, и это каким-то образом стало срабатывать для меня. Я плохо что понимала, вот, и там я только понимала, что это очень больные люди, очень. Потому что они все время говорили про страхи. Ну, офигеть, психушка на выезде, понимаете? Думаю, господи. Ну, так я только к году стала понимать, о чем они говорят на самом деле. Понимаете, вот про это, что они имели в виду, говоря о страхах, да. И вот если бы опять Господь не посылал, впереди идущих была стайка наркотов питерских, таких лютых, которых туда занесло, и они меня пинали. Мы сидели с ними каждую ночь, они тратили на меня время, мы курили там вот такие пепельницы, говорили о Боге, сидя в дыму там, они мне башку пробивали, они не жалели для меня времени, они смотрели кино, меня загоняя писать 10-й шаг, они уже фильм досматривали, а я вот такой абзац не могла дописать, кто-то из них подходил, ну, я говорю, как дым по ком, они, вот так вот, а чего ты делаешь? Вот так вот они со мной возились, эти парни. Первый раз в жизни мужчины стали учить меня, они меня не использовали за это. Я им всегда буду вечно благодарна. Они могли бы это сделать вот так, потому что я всегда, как сказал, я однажды слышала в одном месте, была очень разборчива в выборе мужчин. Как только мне предлагали, я сразу шла, знаете. Вот, поэтому я даже не понимала, что такое разбор. Я так боялась быть одна. Я настолько не верила, что я вообще внимания достойна, что, Господи, Боже мой, кто бы что-то мне не предложил, я всегда была согласная вот, на все, потому что страх одиночества и отвержения, он руководил всю жизнь. Вот, поэтому первый раз в жизни мужчины на группе этим не воспользовались. Только мой муж вражина, я ему 20 лет мщу за это. Я говорю, гадина, не дал мне нагуляться-то. Вот, потому что в полгода он меня таки охомутал, и я попала, короче говоря, как кур в ощип. И вот, ну не 20, 19 лет мы вместе, это первый раз в жизни со мной случилось. Вот, и как бы, и никто не воспользовался. Мужчины тратили очень много времени, тоже женщин не было тогда на группе практически. Одна была старая алкоголичка, которая меня боялась, как вообще не знаю кого. И когда я к ней подошла, я поняла, что надо, чтобы был спонсор, блин. Сначала я думала, бабок дадут, наконец-то я попала в нужное место. Вот, потом выяснилось, что это наставник по выздоровлению, да. Ну ладно, надо так надо, я к ней подошла, я говорю, будь моим спонсором. Она перепугалась, насмерть просто, и убежала, я так обиделась, будет проблема, обращайся, и ломанулась, вот, но тогда еще не было ни института спонсорства, мы тогда не понимали ничего, и я ее понимаю, она, я для нее, она такая спокойная алкоголичка, я чума такая сизая, вообще мне слово, я 10, вот, поэтому, конечно, все понятно, но и царство ей небесное, я ей очень благодарна, что она как бы звала меня к себе домой, у меня хотя бы появилось, куда ездить, потому что я очень боялась выходных, и разные задачи появлялись по мере моего выздоровления. Вот на сегодняшний день я хочу сказать одно, что у меня был, я попала в капкан. Значит, так случилось, что, ну так случилось волею судеб, что я там делала, так случилось, что я старше всех в Питере была по выздоровлении и по возрасту, и по стажу. Вот, ну уж так случилось, ну, я, тут нельзя про центр, ну, не знаю, как об этом сказать иносказательно, что первый в Питере центр я тоже делала, естественно, там Эней разрослось, потому что десятка молотила, и Эней стала как грибы расти, и я туда не могла ходить. Я перестала туда ходить. На ЕИ сидели выздоравливающие наркоманы-выпускники центра, они сидели везде, они создавали новые группы, группы росли, росли, и везде, в каком бы состоянии я ни приходила, там сидели выпускники, и я, хоп, застегивалась, и шла я с желанием вообще покончить с собой, а входила все, кричали все в виде меня, и я ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, выходила с группы, думаю, твою мать, что мне делать-то, а мне-то куда деваться, господи, и в результате я вообще перестала ходить, что не позитивно на мне не отразилось, вот, потом огни, воды и медные трубы, я стала специалистом в Европе, регалии, четыре высших, ля-ля-ля, там меня стали возить в Германию, как одного из лучших российских специалистов, все это тоже, знаете, потихонечку капало мне на мозг, на душу, я столько знаю, я же столько знаю, вот, и вообще я работаю в сфере выздоровления, нахрена мне на группы, и болезнь начала активизироваться, она же как бес, и она обошла меня справа и слева и дала мне, но только я этого не видела. Я просто стала думать о суициде. Моя мама стала умирать, и она перестала меня узнавать. Я полгода провела с ней в больницах, но это была последняя капля. И когда я однажды в ноябре позапрошлого года выехала из больницы, и она в этот день отказалась меня узнавать, хотя я провела с ней с 9 до 11, вот только что мы поужинали, и я ее, маманя, ну ты что там, это шутки-то шутишь, она бывала, ой, что-то я это, а тут нет, я и так и сяк, и я понимала, что что-то не то, и потом, видать, я ее так достала своими поцелуями, что она сказала, слушайте, ну знаете что, если вы так хотите, давайте попробуем быть в родственных отношениях. Думаю, что так, ты? Вот, я поняла, что я ее достала, она хочет, чтобы я уже свалила скорее. Ну, сейчас это смешно, тогда это меня добило вообще, я растерялась. Это была очень трудная для меня ситуация, мнения врачей разделились. Половина говорила, чтобы я оставила ее в покое, потому что ей уже было 92 года, вот, 93. Вот, что все бы они мечтали умереть от болезни, от старости, как моя мама, поэтому я должна ее оставить в покое. Половина говорила, пожалуйста, мы поможем, жизнь есть в глазах. И мне было очень трудно. Я никогда не видела, как моя мама ухаживает за своей. Я растерялась. Но я все-таки предпочла биться. Вот, и поэтому я с ней сидела в больницах, ее физически подняли, но психически она уехала. И в тот ноябрь я вышла из больницы и... Пошел первый снег, было темно, я села в машину и поехала, рыдая, ничего не видя, и приехала на Петроградскую сторону. Это моя малая родина, где я провела все свое употребление. Я стала нарезать круги, и на пятом где-то я включилась и говорю себе, ты что тут делаешь-то? Ты кого ищешь-то? Их нет уже, они умерли давно уже. Такие мужики были прекрасны. Они гораздо были лучше меня. Не знаю, почему меня Бог оставил. Я говорила себе, они умерли давно уже. Валя, кого ты здесь ищешь? Уже все другое. Это вообще другая планета, другая страна. Но я не могла остановиться. Я плакала, я искала. И мне кажется, если бы какой-то фантом возник, мне кажется, я бы употребила. Я хотела. Вкус был, как вчера. Как будто вчера, как будто не было никаких там на тот момент 17 лет трезвости. Вот он, вкус кодеина, морфия и всего моего любимого лекарства. Этот черт уже приготовился меня ужалить. Я не знаю, каким образом я доехала домой, но я вступила в тяжелую полосу. Некоторые мои близкие люди узнали об этом. Мне предложили работу в Москве, уехать из Питера, вот, потому что я не знала, как мне, на что мне мою маму содержать. Я зарабатываю 17 тысяч в месяц, это очень мало, вот, но когда болеет человек, этого совершенно недостаточно, в больнице мне помогли от всего подкожного жира вообще избавиться, и то еще на уважухе, там в некоторых местах не брали денег, вот, и так далее, поэтому мне предложили здесь в каком-то центре, каким-то директором для финансового, так сказать, но я... не готова была, поэтому я просто стала обдумывать. Я стала обдумывать мысли суицидальные. Я позволила себе просто чисто по приколу подумать, как бы это можно было осуществить. Я взрослая девочка, я знаю, что это значит. Вот, но Бог меня не оставил. У меня есть товарищ близкий в Пятигорске, выздоравливающий наркоман. Вот, мы с ним каждый год встречаемся обязательно, это наша традиция. Один парень из Одессы, один парень из Севастополя, один парень из Пятигорска. И куда-то выезжаем, берем машину и начинаем делиться опытом, силами и надеждами, смотреть какой-то новый уголок земли. И я говорю, братва, не могу, правда, нету денег вообще, просто реально нету. Вот, они говорят, спокойно, мамаша, нам лучше тебе сейчас в долг дать, чем психушку в Питер-то болтаться-то, тебя навещать. Я говорю, а что, все так плохо? Я не видела. Они видели. Они говорят, ты только книжку-то возьми. Я говорю, какую книжку? У меня всегда книжки есть. Вот, ну, анонимные, алкоголики, допустим. Я говорю, нахрена? Сказала я, искренне изумившись. Возьми, возьми, сказали они мне. Думаю, придурки какие-то. Вот, и мы приехали на Тенерифе. Я говорю, о, все, я поняла, что мне надо. Сейчас вот океан, я высплюсь. Они говорят, ты, по-моему, высыпалась уже неплохо в последнее время, но на скорость пули это не влияло. И мы начали читать. Они со мной начали читать базовый текст анонимных алкоголиков. Вот, и меня начало вставлять просто не по-детски. Вот, я хочу сказать, я понимаю, что я нахожусь на группе анонимных наркоманов. Я очень много способствовала от всей души, от всего сердца тому, чтобы это сообщество жило, развивалось и пополнялось. Мне даже предъявили претензию некие люди, что я это как бы занимаюсь наркоманами больше, чем алкоголиками. Но так случилось, я никогда не выбирала. Я всегда много молилась, и что Бог давал, то я и делала. Честно вам скажу, пока я жива, я буду стремиться к тому, чтобы мы были вместе все. Я многочлен, понимаете, мне достали вопросы, к какому сообществу обществу я принадлежу. Я считаю, что это ненормально и неправильно. Вот, понимаете, никто не вправе меня выгнать из сообщества анонимных наркоманов. Вот. И это просто никто меня туда, меня туда приняли. Не эти люди, которые меня хотят оттуда сейчас турнуть. Понимаете, я их послала в ад, не скрою, никакой духовности. Вот, последнее. Ой, простите. Не-не-не-не-не. Не надо, не надо, это некрасиво, так не делайте, это нехорошо, но я не хочу это обсуждать. Есть люди, которые то ли не понимают, что нам нельзя разобщаться, нельзя, мы нужны друг другу. Одна программа, одна проблема, одна весть, одна. Почитайте Джимми, что говорил, 16 лет были вместе алкоголики и наркоманы. Да, разница есть, и так нужно, значит, так нужно. Но уничтожать друг друга, оскорблять друг друга, подозревать чем-то друг друга, воевать друг против друга. Нас и так хотят смести. Поверьте мне, мне вчера ночью печатали документы разных людей, которые ненавидят анонимных ни в каком виде. Понимаете, ненавидят и способствуют тому, чтобы позакрывать везде все. Благо, есть другие, которые стоят против этого. Но на самом деле проталкивают на законодательном уровне смести с лица земли сообщество анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Если мы еще между собой будем драться, это ну маразм просто. И потом, господа, я вам хочу открыть одну новость. 90% наркоманов – это наследственные алкаши, которые просто даже встретились с наркотиками, и их легче, так сказать, вот. А кто доживет, будет бухать так, что алкаши нормально попрячутся, понимаете? Да, вот, как бы. Поэтому я вообще не вижу прецедента, я не понимаю. Я писала шаги такие, сякие, мне все равно. Если человек умирает, мне все равно, с какой стороны высшая сила протягивает руку. Я не выбирала. Со мной поехали наркоманы, но они почему-то достали книгу анонимных алкоголиков. Ну и пусть. А это стало меня вставлять. Так я стала читать ее сердцем. Я поняла, что я попалась, что я болею, что никакой срок трезвости не помогает. И вчерашний душ не работает. Я никак это не понимала, но до меня наконец дошло. И меня реанимировали. Мои московские выпускники, мне было все равно, что у них меньше трезвости, чем у меня. Какая разница? Вот, я принимала с радостью от них помощь и... Как бы там в этом бейсике мне гноище сняли, потом меня провели по одной системе, потом по другой. Сейчас по третьей, мой спонсор вообще в Украине сейчас живет и в данный момент в Америке. И какая разница, я счастлива и рада, что у меня есть спонсор, я его обожаю, периодически я его ненавижу, но тем не менее кидаюсь тетрадью, вообще проклинаю все на свете. Но это настолько хорошо, я поняла наконец, что как трудно жить, когда ты живешь не по шагам. Вообще, самый легкий путь – это работать по программе «12 шагов». Ядрена мать, как долго я это отрицала и шла таким трудным путем. Вот, теперь уже утром он мне сказал, что мы не будем чернила с тобой тратить и прочее, мы будем тренировать ноги. Поэтому каждое утро первое, что я делаю, я становлюсь на колени и говорю: «Господи, я предлагаю себя тебе, возьми меня Христа ради. Мои деньги не мои, моя жизнь не моя. Все мое не мое. Это все твое». Ну, там немножко другой текст, но, в общем, вот. И как бы, и это совершенно наполняет другим смыслом. Я вернулась в выздоровление. На сегодняшний день схема другая. В первую очередь выздоровление. Все остальное по остаточному принципу. Это было не очень легко, потому что на мне ответственность, у меня возраст, как бы, у меня мама. Мама требует столько денег, больной человек, что, честно говоря, я столько не зарабатываю. Но Бог милостив, там сказано, если он возьмет меня на работу, если я признаю, что он босс, и буду держаться рядом с ним, он решает все мои проблемы. Но я же наркотический ум имею, вы же понимаете. Вот, поэтому я очень на это надеюсь. Но более того, я это вижу. Я вижу. Понимаете? Я стала меньше работать, мне пришлось отказаться от работы. И я стала меньше работать, потому что когда я стала возвращаться, я попала в мощный процесс. Этот процесс меня перемолотил всю. И в январе мне сказали, что у меня рак. И я попала в больницу, из одной в другую. И один из московских выпускников и знакомых в тот же вечер позвонил мне. Первые отозвались из Москвы ребята. Они прикинули немножечко. Потом мне, конечно, стало интересно, как они считали. Они сказали, значит, так, мы тут прикинули, значит, ты продаешь машину. Я думаю, сколько же они мне отмерили жизни-то, если я 4-летнюю Subaru Forester продам, это насколько же там всего ничего. Но это потом уже было, это шутка юмора. Вот, ты продаешь машину, мы увозим тебя на океан, ты там никогда не была. Мы тебя не оставим никогда. Мы будем с тобой рядом до последнего твоего вздоха. Мы будем сидеть с тобой, мы будем встречать закаты и рассветы и заниматься медитацией. Честно говоря, они мне помогли тогда. Целый вечер были на телефоне, то один, то другой парень. И я, в конце концов, они меня убедили, что умирать все равно придется. Вот, поэтому если папа призывает, то я пойду. Вот, к вечеру я уже такая перспектива мне стала нравиться, честно говоря. Думаю, блин, действительно, все равно ласты заворачивать. Так пока и кто-то, кто меня будет держать за руки, я вдруг... В общем, они мне помогли первый шок пережить этот вот. И как бы сопровождали меня все эти месяцы, с тех пор, как мне удалили верхушку легкого. Вот, с тех пор я как раз и не курю, так совпало. Вот, да, как-то странно. Странным образом, честно говоря, я вам честно скажу, я не думала, что я брошу курить. Профессор сказал, сейчас я вам скажу пару слов, сказал он мне, после которых вы сейчас бросите курить. И он посмотрел на меня. Мы посмотрели друг на друга, и он опустил глаза. Он понял, что имеет дело с каким-то феноменом. Потому что я так про себя сразу просчитала. Ну так, сейчас, скорее всего, он мне залипуху какую-нибудь залепит, типа того, что самое плохое. Если самое плохое, тем более мне бросать курить, какой понт. Вот, поэтому как бы, ну и... Вы понимаете, не очень просто узнать, что у тебя рак выясняется. Вот так я тем более должна курить. Вот, и как бы я собиралась. Я не знаю, как это произошло. Мне ссылали много смс-ок и говорили, Валентина, не волнуйся, не волнуйся, руки хирурга уже по локоть золотые. Наши молитвы, ты не представляешь, сколько народу сейчас молится. За тебя все схвачено, все хорошо. Я думаю, что они меня просто подвымолили, это побочный эффект, блин. Я не понимаю, как я не курю. Я сама не могу. Я сама могу только себя разрушать, понимаете. Я даже не думала, легкое нет, легкое есть, все равно уже загибаться, да. Ну вот, как оно случилось, что я перестала курить, я, это точно не моя заслуга, совершенно никак. Вот, с тех пор уж прошло 8 месяцев, я потихоньку возвращаюсь к жизни. На сегодняшний день у меня договор со спонсором, а мы каждый день с ним созваниваемся, вот, где бы он ни был. Но он милосерден, он понимает, наверное, что это как бы... Я не знаю, откуда он знает, что у меня нет денег, но в любом случае он мне сам перезванивает. Потому что если в Америку, я бы вообще застрелилась, я не могу. Я должна только дать сигнал. Вот. И он меня убеждает, что за счет фирмы пофигу, в общем, он каждый день он мне говорит, что это пофигу, но я стесняюсь, потому что, честно говоря, такие расходы, только если я еду в реанимацию, у меня нет в руке телефона, я должна ему не звонить. Вот, сегодня он знает, что я здесь и молится обо мне. Мне очень нравится система, по которой он меня ведет. Я знаю его спонсора, я знаю спонсора его спонсора. Я, конечно же, хитрая, я хочу в эту грядку влезть, чтобы потом это культивировать у нас. У меня зависть, двигательная сила. Я хочу, чтобы у нас тоже был институт спонсорства, чтобы мы это все делали, чтобы мы понимали, как вести, что спонсор – это не отец родной, хотя он где-то и отец родной, но это инструктор, который ведет меня по шагам. Он не должен принимать за меня решения. Он должен дать мне инструмент, который мне поможет самому законнектиться с Богом и принимать решения. Потому что он не управляет собственной жизнью. Чьей жизнью я могу управлять? Да? И это мне очень сильно нравится. Это правильно. Потому что нас никто не учил. Поэтому мы ходили, как слепые котята. Знаете, я когда была спонсором, это было что-то жуткое. Мне звонили, а чай с колбасой можно? Нет! Ужас, ужас, это была жуть какая-то, а это можно, Ну, сама дура дурой и кого-то там веду, понимаете, стройными рядами. Поэтому, конечно, ну, как умели, так и выздоравливали. Вот, поэтому, но заблудились многие. Честно говоря, моя российская спонсорица, она умерла уже несколько лет назад. Умирая, она сказала: ни хера я не понимаю в этой программе 12. Прости меня, Господи, вот. Поэтому я к ней ездила смотреть кино. Она гладила меня по плечу. Какие шаги, кто знает там что. Читали, да читали. Что понимали, то и понимали. Понимаете, вот, вот и, собственно, и все. Поэтому, конечно, наверное, не было бы счастья, да несчастье помогло. На сегодняшний день я очень рада тому, что Господь меня не оставил, что все-таки, ну, говорят, что вырезали удачно. Уж как будет, так и будет. Но я очень рада. Первая мысль, которая мне пришла: Господи, я четвертый шаг не успею дописать. Думаю, ну ты совершенный придурок. Тебе про рак говорят, а ты дура, боишься четвертый шаг не дописать. Вот. Ну, потому что я понимать начала, что, конечно, это самый простой образ жизни, это жить по программе 12 шагов, использовать. Можно годами писать шаги, не надо их годами писать, их можно не писать годами. По ним надо жить, это очень живой инструмент, это пуповина, которая напрямую меня сталкивает, связывает с источником силы. Мы не дураки, у нас силы нет, дебилов среди нас нет. Нет, просто нет силы. А как я могу 25 лет писать, 25 там снова здорово, я умру. Сколько умирает человек, который там это, не успевают дописаться до того, когда там это приходнет уже, блин, а унылые ли. Я написала, хочу вам честно сказать, 5 шагов. Я это вешалка, я не могу просто. Я очень больная, честно. Каждому свое, вот, но я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, вы поймите. Правильно. Я не живу сейчас в оценочной системе. У Бога путей много. Все хорошо, то, что хорошо человеку. И ней хорошо, и ей хорошо, и она у нас открылась, две группы. Ей очень мне понравилось писать шаги по она, когда алкоголики и наркоманы вместе, называется она. Вот, я не вижу, когда мы разделяемся, ребят, мы теряем, поверьте мне, мы пока не в той стадии, чтобы тут войнушку. Конечно, мы больные, поэтому хочется иногда подраться и с топориком, там, нажраться и с топориком побегать, как говорится. Больно, жизнь спокойная, вот, но... Давайте не будем на провокации, на свою болезнь. Это болезнь наша, она не дает нам, привычка уже там кипиш создавать какой-нибудь. Ну, нафиг, да, ну это нормально, примем это как часть нашего существования. Нет ни плохих, ни хороших. И пока мы вместе, мы колоссальная сила, которой никто не может повредить, потому что Бог с нами. Кто против нас? Но нам нужно главное, мне кажется, мне нужно, простите, я сбилась совершенно не на тот тон. Вот, мне сейчас нужно единственное, это нести весть, но приготовить себя. И каждый день я стараюсь что-то сделать, чтобы приготовить себя к тому, чтобы очистить свое сердце, чтобы, потому что Бог во мне, Бог в каждом из нас. Это было одно из открытий, когда я отвечала на вопрос, Бог это все или нет. И вдруг меня вставило на этот счет, потому что Бог на самом деле все, даже эта тарелка. Вот. И каждый из нас это воплощение Бога. Просто-то есть еще такое понятие эго, которое социум нас выращивает. Это эго, это то, что нас отделяет от Бога в себе. Всегда в нашем сердце звучит тихий голос Бога. Четвертый шаг помогает изгнать эту вот контору гадскую там, потому что страх, он орет, понимаете, жалость тебе, не, вам ты хорошо, ноет постоянно, зависть подскуливает, это, ну, а ну-ка услышь тихий голос Бога, там это все орят, все это братья вся, китайское общежитие постоянно там в кипише в таком. Поэтому четвертый шаг прекрасно помог мне от этого избавиться и сделать большие открытия очередной раз. Я писала его, естественно, не первый раз в своей жизни, вот, и делала девятый не первый раз в своей жизни. И, конечно, На этот раз что-то новое я делала только по трезвости. И опять я увидела, сколько на галлюцинации своей жизни я потратила время. Я очень благодарна программе «12 шагов» за этот универсальный, идеальный, подходящий даже для таких, у кого одна извилина, и то прямая, как я, инструмент. Спасибо вам всем большое за этот дар. Спасибо.